Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Добро пожаловать на нашу интернет-волну. Меня зовут Анна, и мы завершаем неделю на высокой ноте изучения духовной науки и мудрости святого Рупа Госвами. О 64 методах духовного возвышения продолжит свой рассказ Александр Багдасаров, выпускник ведического ашрама и путешествующий проповедник, которому вы можете задать свой вопрос. Пожалуйста, присылайте их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, мы продолжаем, и я рад вместе с вами продолжать это общение на платформе 64 методов духовного возвышения. Итак, сегодня мы подошли к вами к шестому методу, который на санскрите звучит так, читаю дословно. Одно слово, одна строчка точнее. Саддхарма притча. Вот так звучит этот. Саддхарма буквально означает сад – вечность, дхарма – обязанность. Притча значит способность вопрошать или желание, любознательность узнать. То есть желание узнать о своих вечных обязанностях. Вот такой метод сегодня у нас на обсуждении. И сам факт того, что вы присоединились к этому эфиру, и то, что находитесь, выделили время, это означает, что у вас есть в той или иной степени, в каком-то процентном соотношении, как раз-таки вы уже практикуете вот этот метод, шестой метод. То есть вы хотите узнать об абсолютной истине, хотите духовно возвышаться. Это прекрасно. Вот. Но мы постараемся немного более широко и более глубоко посмотреть, что это означает на практике. Потому что сам процесс вопрошания и задавать правильные вопросы, то есть в правильном вопросе уже содержится правильный ответ. Вот это очень важный нюанс. То есть, задавая правильный вопрос, мы сразу же начинаем правильный ответ. Есть много тому примеров. Сегодня я хотел бы Шримад Бхагаватам его почитать, примеры, как мудрецы, какие вопросы они задают. Потому что мы знаем, также если мы, например, сейчас выйдем на улицу, вот, и каждый в этом мире, или даже вот на улице мимо нас, когда на нашего дома люди ходят, они задают друг другу вопросы и отвечают. Но зачастую эти вопросы, они касаются каких-то таких сугубо прагматичных, материальных тем, ограниченных рамками этого мира. Вот. Даже животные задают друг другу вопросы и отвечают. Вот у меня, я живу в частном доме, собака здесь рядом есть, она гавкает, какая-то другая собака ей отвечает таким же голосом, гавкает ей в ответ. Вот. То есть все задают вопросы, но чтобы духовно возвыситься, нужно задавать вопросы именно о саддхарме, о своих вечных обязанностях. Что такое вечные обязанности и временные, нам стоит в этом разобраться. Чтобы в этом разобраться, нужно вообще, конечно же, вернуться к истокам, кто я. Да? Вот. Почему? Потому что я лично наблюдал, это мой опыт, как человек, который практикует духовную жизнь, непосредственно практикует каждодневно, при встрече с духовным учителем ему задавал вопросы относительно каких-то временных тем, а именно какие-то психологические сложности, которые у него возникали, или же, опять же, всех интересующие тема отношений, да, особенно противоположный пол, да, как же в семье это все сделать, как же это все настроить, чтобы была счастливая жизнь и так далее. И относятся ли эти вопросы к саддхарме или нет? Интересно, что вы по этому поводу думаете? Но вот шастры или же даже Бхагавад-гита, то есть священные писания, они показывают, какие вопросы являются саддхармой. Сам Арджуна, кто читал из вас Бхагавад-гиту, он задает вопрос своему учителю Кришне в Бхагавад-гите. И вот он спрашивает его: «Карпанья доша пахата свабава причхами дхам дхарма самута четах я шреясян нищитам брухитанме шишьястыхам шадимам твам пропанам». Это 2 глава, 7 текст. Он говорит, что я, Карпанья доша, у меня внутри, я чувствую, что вот я сам, моим разумом овладела слабость скупца. Вот так он выражается. Буквально это означает, что я не вижу широко, я не вижу глубоко, я не вижу всей палитры, не вижу всего спектра решения. То есть я вот просто сейчас в тупике, да, если по-русски. Карпанья дошу пахата свабава. То есть моей природой, а вот именно вот это вот ограниченное видение владело. То есть, и это один из первых принципов того, кто начинает правильно попрошать. То есть я отказываюсь от своей правоты. Я хотел бы на этом поставить акцент. Потому что я также был свидетелем, когда человек вроде бы задает вопрос, но это вопрос, в котором нет желания услышать ответ, а есть желание вызова или желание, как сказать, самому дать ответ, да, на вопрос. Вот. Задавая вопрос, тем самым как бы простимулировать то, чтобы самому дать ответ. Это неправильное настроение, то есть задавая такие вопросы или живя в таком настроении, что я все знаю, не приходят ответы. Ни от учителя не приходят ответы, ни от жизни. То есть человек не способен учиться. Поэтому Арджуна в Бхагавад-гите, 2 глава, 7 текст, он показывает вот этот пример. Первой строчкой он говорит, что я считаю, что я вот, ну, не понимаю. У меня позиция скупца. То есть я вот смотрю очень ограниченно. То есть сейчас не могу понять, разобраться. Помоги мне. Да? Карпани дошу пахата свабава причхами. Причхами, сходи, скажи мне. Причхами твам дхарма. Причхами твам дхарма самудхачета. Скажи, в чем моя обязанность? В чем моя истинная обязанность? Как мне поступить? Кто читал Бхагавад-гиту, он тебя знает. Я сейчас не хочу углубляться в сложную ситуацию, в которую попал Арджуна. Почему он задает этот вопрос? Почитайте Бхагавад-гиту, вам тогда это будет более ясно. Вот, просто чтобы сконцентрироваться на теме нашего диалога. То есть он говорит, я вот не понимаю. И вот он говорит третьей строчкой своему учителю Кришне: «Я шреяс ян ништитам брухитамны, пожалуйста, скажи, что для меня будет шреясом?» Перевести с санскрита это слово «шреяс» означает, что для меня будет именно вечным благом. В комментарии к этому стиху идет, раскрывается тема относительно того, что есть шреяс, а противоположность вот этому шреясу или вечному благу – это преяс или временное благо, какие-то временные плоды. И вот именно почему была рассказана Арджуне Бхагавад-гита, все эти 18 глав, вот, и в конце концов он вдохновился, его иллюзии рассеялись, и он был заряжен для того, чтобы заниматься духовной практикой и исполнять свой долг на духовном уровне. Только потому, что он задал вот этот вопрос. Вот этот вот 2.7, вот этот текст, который я сейчас цитирую, это своего рода семя всей Бхагавад-гиты. То есть Арджуна занял правильную позицию. И он говорит, в чем будет мое вечное брага? В чем будет шреяс? Он не попросил у своего духовного учителя какой-то полумеры. Вот, пожалуйста, скажите, вот, как, не знаю, какую таблеточку выпить, да? Или каким образом, не знаю, там, решить какой-то, ну, по-легкому. Так вот, пойдет задешевенько вот, решить какие-то свои. Он говорит, нет, что будет для меня вечным благом? Скажи. И я готов постепенно идти к этой цели. Я шрейсян ништитам брухитамны. Шишьяс, теперь я твой шикша. Шишьяс тыхам шаримам тавам пропанам. И я принимаю твои наставления. Вот. Арджуна это говорит, и Кришна вдохновляется. Конечно, там потом дальше происходит то, что он говорит, я готов у тебя учиться, но потом он говорит, что ну сражаться я не буду. То есть он говорит, что я готов, скажи мне, что правильно, но потом свое мнение все равно вылазит вперед. Это, в принципе, происходит часто со многими искателями истины, которые получают посвящение и говорят, все, я теперь твой ученик, но когда духовный учитель начинает редактировать там, где уже очень много привязанностей, то тогда человек говорит, нет, это уже мое, сюда я не пускаю. Да? Поэтому вот эта позиция ученика и желание именно решить свои проблемы на духовном уровне по-настоящему, то есть полная перепрошивка сознания, вот это прежде всего важная платформа для того, чтобы начать задавать правильные вопросы. То есть, когда я становлюсь вот таким искателем истины. Не когда я хочу подтвердить какие-то свои концепции, свои доводы, да, свои какие-то ментальные спекуляции словами авторитета, которому я задаю вопросы. А когда у меня есть внутреннее желание разобраться, и я готов принять истину. Смиренно принять ее. Вот она такая. Может быть, я сейчас до нее еще не дотягиваю. Может быть, я еще пока даже не способен ее до конца понять, но я готов ее услышать вот, и с ней согласиться, что это правда. Правда такова. Я вот такой, да. И я с этим согласен. Я не спорю, не протестую и так далее. У меня, может быть, еще есть какие-то вопросы уточняющие. Это нормально. Вот. Но я готов принять истину. Вот когда я готов принять истину, это значит, что я смиренен перед истиной, потому что это правда. Вот этот текст он показывает. И из этой шестого метода, да, духовно возвыситься, очень много всего выходит. То есть, если человек действительно искренен, то он на этом пути обязательно будет успешен. Вот. А в зависимости от того, насколько он искренен, да, то этот успех и скорость этого успеха будет будет равна тому, насколько он искренен. Потому что искренний человек всегда найдет правильное общение, искренний человек получит обязательно ответы на свои вопросы. Почему? Потому что этот мир создан для того, чтобы дать эти ответы. Также в Бхагавад-гите 4.34, уже 4 глава, 34 текст, он также раскрывает еще несколько нюансов относительно вот этого шестого метода духовного возвыситься, задавать вопросы о своих вечных обязанностях. Цитирую его на санскрите. Татвитхи парипратина парипрашнена севая упадышьянти тегьянам гьянина статва таршина. Вот, этот текст по памяти сейчас постараюсь перевести. Если кто-то смотрит Бхагавад-гиту и видит неточности, заранее прошу прощения, потому что давно не повторял. Текст буквально переводится так, что если ты хочешь узнать истину, да, обратись к духовному учителю. И не просто задавай ему вопросы, первое там говорится, ну не просто задавай вопросы, а Тадвитхи Парипрат, Парипрашна и Сева. Он говорит, задавай вопросы, служи ему, Сева, и выражай почтение, пранипат. Вот это правильное настроение в этом стихе. То есть, опять же, я подхожу не с вызовом, да, я задаю вопрос, у меня правильное настроение, я задаю вопрос с правильным настроением, смиренным. Вот. Я хочу услышать ответ на этот вопрос, то есть меня интересует истина, я готов принять эту истину, я не буду сопротивляться. И третье, я также должен служить. То есть это не то, что я вот задал вопрос, и это великое одолжение, которое я сделал тому, кому я задал этот вопрос. Нет, когда я задаю вопрос, я также готов служить. То есть если, например, даже вот у нас сейчас здесь, да, с вами, мы просто по интернету общаемся, и в конце у нас будут вопросы, ответы. Вы скажете, ну а как я могу послужить вот тому, от кого я получил, да, например, какой-то, ну, какую-то важную для себя, хотя бы наводку, да, на, например, на какие-то, на какое-то направление, в котором я могу даже размышлять и углубляться. А вы можете служить так, что вы просто не замыкаете это знание на себе. То есть, если вы получили какую-то реализацию, какую-то ценность, вы передаете ее дальше. Таково служение. Также буквально служить это означает, что просто что-то, как-то удовлетворить эту личность. Если у кого-то что-то есть, даже духовное, и если я его удовлетворил, то естественным образом это знание перетекает. Таков принцип служения. Вот, он естественным образом открывает навстречу сердце. Я хочу привести одну китайскую притчу на эту тему. Ну, там она как раз таки раскрывает эту тему служения. То есть я бы хотел поставить акцент, что задавать вопросы, да, и служить это, ну, тому, кому я задаю вопросы, это связанные вещи. Потому что вот просто задавать вопросы как праздный интерес, да, для того, чтобы получить какую-то информацию, информация не меняет сердце, друзья. Наверняка у вас есть этот опыт, а у кого нет, кто до сих пор хочет накопить какую-то много духовной информации, она по факту ничего не поменяет, мы только станем, вот, как сказать, слишком умными, да, и в каком-то диалоге можем там чем-то аргументировать. Но нам же нужны перемены. Нам же нужно, если мы действительно искатели истины, нам же нужно духовный взгляд на разные ситуации, которые происходят в нашей жизни. Мы хотим не поддаваться низменным тенденциям своего ума, да, гнев, зависть, вожделение и так далее. Да? Не хотим этому поддаваться, поэтому нам нужна реализация. Это китайская притча, она рассказывает про одну девушку, которую звали Лили. Вот, она только вышла замуж, была счастлива со своим мужем, но у нее была теща, точнее, да, не теща, а как-то свекровь, да, то есть мать мужа, да, свекровь. Вот, и с этой свекровью не заладились отношения. Ну, такое бывает часто. Не заладились отношения, причем не заладились настолько, что это просто не жизнь стала под одной крышей, а страдание одно. То есть просто постоянно какая-то ругань, она ее провоцировала. И это длилось длительный промежуток времени. Настолько это нагрело эту Лили, что она решила просто пойти. Она знала, что рядом живет какой-то знахарь, Дон Хуан. Этот Дон Хуан может помочь. Он, ну, человек, который помогает людям, дает правильный совет. Но у нее был настолько гнев, и она пришла к этому Дону Хуану и сказала, я вообще ненавижу этого человека. Вы можете дать мне какой-то яд? Я хочу ее просто отравить. Вот она мне жизнь портит. Она не дает мне счастливо жить со своим мужем. Просто вот человек я хочу. Дон Хуан увидел состояние этой девушки, которая была в состоянии эффекта, находилась под влиянием гнева. А гнев затмевает разум. Он сказал, конечно, конечно, я дам тебе травы, которые ты будешь добавлять постепенно в блюдо, которое будешь готовить для своей свекрови, и она постепенно от этого яда умрет. Но только есть два нюанса. Первое, я дам тебе не сильно действующий травы ядовитые, а дам их слабодействующие, чтобы ты потихоньку иногда добавляла, вот, когда ты будешь готовить блюдо. Потому что если сразу же ты ее отравишь, то тебя заподозрят и ты попадешь в тюрьму. А так потихоньку-потихоньку яд будет копиться в ее теле, и потом просто вот от какой-то болезни она умрет. И второй важный момент. Ты должна на протяжении этого длительного времени, пока ты будешь добавлять, в течение полугода, ты должна готовить ее любимые блюда. Любимые блюда для нее. И чтобы тебя не заподозрили, ты должна максимально терпеть все ее выпадки, терпеть все провокации, не отвечать гневом на гнев. Ты должна просто служить этому человеку. Ты должна просто служить своей свекрови и знай, что вот если ты так будешь делать, ты будешь вне подозрения, а яд в свое время сделает свое дело, и ты избавишься от человека, который тебе доставляет свое пострадание. Лили вдохновилась, она начала полностью следовать рецепту Дона Хуана, она готовила любимые блюда своей свекрови, добавляла туда эти травы, вот, и знала, что совсем скоро наступит этот момент, когда этот человек уйдет из ее жизни навсегда. Вот. И так она терпела какие-то выпадки, она старалась служить, была терпелива, сострадательна, вот, просто даже иногда скрипя зубами, она просто прощала ей, как бы, и делала это, натягивала улыбку смирения, вот, когда та пыталась как-то ее спровоцировать. Но в течение длительного промежутка времени вот, что-то начало меняться в их отношениях. Свекровь начала все меньше и меньше ее провоцировать. В какой-то момент даже начала ответ ей что-то делать приятное. Вот. И когда пришло время опять идти к Дону Хуану, и пришло время того, что вот уже прошло полгода, и я должен сработать, Лили поняла, что этот человек полностью другой, поменялся. Я уже не вижу его как своего врага. Я не хочу, чтобы она умирала. Мы сейчас неплохо общаемся, и у нас нет этих конфликтов. Я продолжаю ей служить, но как-то уже вот она меня совсем не раздражает. Вот, и даже когда и она также в ответ ко мне относится. Она сразу побежала к этому Дону Хуану и сказала: «Дон Хуан, пожалуйста, дайте мне противоядие, потому что я поняла, что этот человек не настолько плох». На что Дон Хуан ответил: «Я тебе не давал никакого яда, я тебе дал эти травы. Эти травы — это были просто витамины, которые только помогали твоей свекрови оздоровиться, да? Но то, что произошло, ты просто начала ей служить. Ты начала ей служить, и этим служением ты убрала яд из своего сознания и тем самым помогла избавиться от яда в сознании своей свекрови. Ваши отношения просто полностью поменялись». И эта притча, да, китайская, она показывает вот этот пример, что когда мы начинаем служить другим, и даже сам факт задавания вопроса, он находится на платформе служения. То есть я, например, задаю вопрос личности, которая более духовно зрела, чем я. Вот я задаю в настроении служения. Как я уже процитировал этот текст 4.3.4. Парипрат, парипрашна и сева. Сева на санскрите. Пранипат, парипрашна и сева. Сева значит служение. То есть, когда я служу, то естественным образом идет ответ. Да? Идет ответ, и я становлюсь способным слышать более глубже, да? Понимать суть. Я становлюсь способным слышать, вот именно, не просто воспринимать информацию, а слышать само послание. Вот. Опять же вернусь к нашей теме нашего диалога. Садхарма притча, да, у нас сегодня тема. Это метод духовно возвыситься, задавать вопросы о своих вечных обязанностях. Это важно. Я хотел вам также почитать пример, как это делали мудрецы на Нишарани. Это пример из Шримад Бхагаватам, произведение, которое было написано на санскрите около 5000 лет назад, до начала Кали-юги. Мудрецы собрались в таком святом месте на Нишарани, вместе для того, чтобы проводить ягью, жертвоприношение, чтобы век, в котором мы сейчас с вами живем, век Кали, раздоров, лицемерия, войн, да, чтобы минимизировать, как сказать, негативное влияние этого века. И в их собрание пришла личность, которая была духовно реализована. Они все были мудрецами, но реализация — это достаточно редкая вещь. Его звали Сута Госвами. Вот он пришел, и эти мудрецы сразу видят, что он выше нас, у него есть то, что нет у нас. И они начинают задавать ему вопросы. Просто чтобы вы прочувствовали настроение, пожалуйста, сейчас откройте свои ушки, откройте свое сердце до конца, да, этому посланию Бхагаватам. Вот, и послушайте, в каком настроении задают вопросы вот именно мудрецы на Нишаране. И опять же, тут так же, как и в Бхагавад-гите, правильно заданные вопросы этими мудрецами, они являются вот этим семенем, который раскрывает весь Бхагаватам. Потому что они правильно задают вопросы, поэтому Сута Госвами начинает им рассказывать. И все 12 песней, это около 25 книг, вот, он им рассказывает Бхагаватам, отвечает на их вопросы. Вот. Это достаточно сжато, потому что они задали такие вопросы, на которые невозможно ответить одним словом. На примере различных историй, на примере различных примеров личностей, которые жили вообще на других планетах, вот, в другие эпохи жили. Бхагаватам, он именно как раз таки, он мыслит не масштабами какого-то государства или даже какой-то планеты, он мыслит масштабами вселенной, даже не одной вселенной. В Бхагаватам есть истории, которые проходили совершенно в другие вселенные, в другие юги, то есть в другие эпохи. Это очень интересно. Но всему, всем этим историям есть определенные примеры. Кто не читал еще Шримад Бхагаватам, пожалуйста, соприкоснитесь с этим произведением. Амала Пурана ее называют. То есть непогрешимая Пурана, которая не содержит в себе никакой примеси, кроме одной, самой главной ингредиентом, это абсолютная истина. Бхагаватам, он провозглашает абсолютную истину и учит абсолютной истине. Итак, почитаю. Это у нас как раз таки первая глава, самое начало Бхагаватам. Она так называется. «Вопросы мудрецов». Пятый текст. «В один из дней, выполнив свои утренние обязанности, разведя жертвенный огонь и предложив почетное место Шри Сути Госвами, великие мудрецы с глубоким почтением стали задавать ему следующие вопросы». Опять же, о чем я говорил, да, то есть они... у них есть уважение, то есть они задают вопросы, при этом у них есть внутреннее уважение. Не так, да, как иногда у нас бывает там. А что вы думаете? Скажите-ка, да, там, каково ваше мнение относительно, да? И такой посыл, как бы, ну, удиви там, да, ответь, как бы, давай, как ты выкрутишься из этой ситуации, да? Нет. Здесь с глубоким почтением, посадив на возвышение, предложив почетное место, они стали задавать ему вопросы. Следующий текст. «Мудрецы сказали, почтенный Сута Госвами, ты полностью свободен от всех пороков, ты сведущ во всех писаниях, описывающих религиозную жизнь, а также во всех пуранах и исторических повествованиях, ибо ты изучал их под должным руководством и сам объяснял их». Этот текст, это вот синонимично, когда мы смотрели первые три метода духовного возвысения, там было как раз таки тоже квалификация того, кому же задавать эти вопросы, кто у нас. Кстати, я хотел бы попросить написать, кто не первый раз у нас на этом эфире, напишите вот, Ань, в чат или куда. Я бы хотел бы знать вообще, есть у нас те, кто системно хотя бы уже второй, третий раз слушают эти эфиры. Вот, и есть ли такие люди, потому что, ну, если есть такие люди, которые системно слушают, я очень рад за них. Для меня это важно понимать. Или же у нас кто-то, ну, в основном в свете, кто первый раз. И вот когда мы до этого обсуждали, отмотая 3-4 эфира назад, там как раз таки описана квалификация, кому задавать вопросы. И здесь она тоже описана. То есть Сута Госвами, почему он на почетном месте? Не потому, что у него борода там, да, длинная, не потому, что он в шафрановых одеждах, не потому, что он красиво поет, не потому, что он красиво говорит, а потому, что он полностью свободен от всех пороков. В комментариях перечисляется, что за пороки. То есть у него нет абсолютно желаний, недозволенных связь с противоположным полом. У него нет никаких желаний и склонностей к убиению животных или причинению насилия, употреблению в пищу мяса. Употребление одурманивающих веществ. И четвертое, он не имеет склонности, как сказать, жить на платформе азарта. Какой-то азартные денежные махинации, азартные или какие-то азартные игры. То есть он не гонится за какими-то материальными целями. Вот это значит, что он был свободен от всех пороков. Они это увидели в нем, поэтому выделили ему место. А также он был личностью, который был... Ты сведущ во всех писаниях, описывающих религиозную жизнь. То есть Сута Госвами был не личность, которая что-то придумала там, да, или проснулся, и у него как бы откровение там, я понял, я там мессия, да. А он изучал писание. То есть он изучал науку, духовную науку, потому что духовность это прежде всего наука, это не какой-то, ну, не какая-то. То есть сентимент духовный это прежде всего результат того, что человек знает духовную науку. Вот сначала идет глубокое изучение науки. И вот Сута Госвами узнал Вот. Он был сведущ в Пуранах, исторических повествованиях, ибо изучал и должен под должным руководством, то есть у него самого был учитель, и объяснял их. То есть он уже не первый раз это делал, не первый раз рассказывает Бхагавату. Вот такой личности они задают вопрос. Следующий текст. Сута Госвами, как старейший ученый-ведантист, ты знаком с учением Вьясадевы, воплощением аватары Бога. Ты знаешь и других мудрецов, сведущих во всех областях физического и метафизического знания. Они прославляют Рупу Госвами, Суту Госвами. Ты знаком с учением Вьяса. Вьяса – это основоположник непосредственно веданта философии. И поскольку ты смиренен, твои духовные учителя даровали тебе все блага, которые может получить послушный ученик. Поэтому ты способен раскрыть нам все то, что они, чему они научили тебя. Они видят качество Суты Госвами. Говорят, у тебя самого был учитель. И так как учитель был доволен тобой, это знание открылось тебе. Духовное знание, вот тут важный момент, это открытый секрет. То есть по факту какие-то вещи, вот и ты душа, да, у нас есть отношения с Богом, да, это все мы знаем, мы это все уже слышали, прозаичные истины, да, это все открыто, но при этом это остается секретом. Почему секретом? Потому что ну, вот по-настоящему распаковать это внутри своего сердца, да, и жить это вот доступно не каждому. Поэтому это открытый, но секрет. Вот. И чтобы это распаковалось, для того, чтобы получить возможность жить на платформе этого, нужно быть послушным учеником, и твои духовные учителя даровали тебе все блага, которые можно получить, которые может получить послушный ученик. То есть духовный учитель, он должен быть доволен тобой. И вот по его милости в сердце раскрывается это знание. Этот секрет открытый, он раскрывается и становится тем, чем я могу пользоваться. Очень много духовных искателей, которые обладают знанием, но при этом еще не имеют возможности, нет у них вот этих благословений, вот этого сокровенного даршина, вот это сокровенное понимание истины. А вот у Суты Госвами были, поэтому ему можно задавать вопросы. Нужно, да? Еще несколько текстов прочитаю на эту тему. Потому, о благословенной долгой жизнью, объясни в легкодоступной форме, что в соответствии с твоими пониманием и священными писаниями является абсолютным и высшим благом для всех людей. В чем высшее благо? Да? Вот. Скажи, пожалуйста. О мудрец, в этот железный век Кали жизнь людей коротка. Это они описывают. То есть это было 5000 лет назад, они описывают, что сейчас. Вот, какое положение вещей в 2022 году, 1 апреля. Он говорит, в этот 1 апреля 2022 года жизнь людей Александра Багдасарова, Анны, коротка. Они вздорны, бывают ленивы, введены в заблуждение, неудачливы, к тому же пребывают в постоянной тревоге. Вот с такими параметрами зачастую рождаются люди в этом мире. Вот. И лично за себя, наверное, скажу, будет так правильней. Других не знаю, но вот именно с такими характеристиками я родился. Короткая жизнь, что сейчас уже 33 года. Пенсионный возраст, так уже похоже, соционика работает, или как-то не соционика, а социология, да, они знают, что мужчинам нужно до 64 пенсионный возраст. Это значит, что в принципе маловероятно, что я до 64 доживу, потому что пенсию никто мне платить особо не хочет. Да. Поэтому значит, что у меня осталось всего лишь сколько? 31 год остался. Не так много, даже меньше половины. Жизнь людей коротка. И посмотрим из Бхагаватам, там жили, конечно, по тысяче лет жили личности раньше. Вздорны, значит, да, если что-то не понравится, это можно с этим сильно не согласиться, причем с кулаками, да, ленивы. Ой, это отдельный разговор тут, что сказать. Введены в заблуждение, много всего в голове, много разного, и кажется, что все это правда, такое тоже есть. Неудачливы. Ну, удачей можно назвать, что, может быть, там деньги есть, зарплата в 50 тысяч. Но это что, удача разве? Да? Да, истинная удача – это когда у человека есть богатство. Мы знаем, что такое артха. Да? Артха – это когда у него есть… Деньги – это одна из составляющих артха. Но это, прежде всего, здоровье, красота, разум определенный. Это рождение. Да? То есть ты родился не у алкашей, да, а родился у людей, которые, как сказать, ну… Как в тебе сразу с детства воспитали какие-то вот правильные ценности, да? И деньги тоже один из принципов архи. Поэтому неудачливы люди века Кали. Вот. И пребывают постоянные тревоги, постоянные переживания. Что же будет, как же будет, каков курс доллара будет завтра, будет ли работа, будут ли деньги и так далее. Вот эта характеристика, я сейчас никого не хочу обидеть, если кого-то, может быть, какими-то своими словами задел. И абсолютно не было такой мотивы, просто это характеристика тех, кто рождается в эту эпоху. Таковы характеристики, но это не значит, что невозможно все поменять. Это возможно все поменять. И хотя я могу за себя лично сказать, что я по всем этим параметрам, вот еще лет 15 назад, просто это вот, ну, прям описание, да, но за эти 15 лет очень много всего поменялось. Да. Вот даже сейчас я способен с вами разговаривать, что-то говорю, способен даже цитировать какие-то произведения, потому что я прикладываю усилия в этом направлении. Я не согласен со своими изначальными данными. И поменял я это только почему? Потому что в какой-то момент я решил задавать вопросы об абсолютной истине. Решил садхарма-притчху делать, вот этот шестой метод духовно возвыситься. И стараюсь делать это до сих пор. Нет такого момента, что когда-то я стану таким, который вот, ну, уже все понял, да, и мне нечему учиться. Духовная истина, она всегда такая, что здесь бесконечное углубление. Поэтому не наступают моменты того, что я уже реализован, да. Даже в реализации, когда человек становится реализованной душой, в реализации можно углубляться. У реализации есть много аспектов, много оттенков этой реализации. Да. Вот. Это что я хотел, конечно, сказать относительно Бхагаватам и как они задают вопросы. Здесь много вопросов, я просто знаю, что зачастую разум такой, что когда человек читает, а не рассказывает, то сложно сосредоточиться, поэтому я не буду уже вас сильно, как сказать, этим самым беспокоить. Ну да. Ну вот последнее. О, Сута Госвами, мы жаждем узнать о личности Бога и его воплощениях, аватарах. Разъясни нам полученные это знание от предыдущих твоих учителей, ибо излагая и слушая эти повествования, человек совершается. То есть они задают правильные вопросы. Как же может ответить Сута Госвами? Конечно же, он будет задавать. На эти вопросы он будет отвечать правильными ответами. То есть нужными им ответами будет отвечать. Вот он не будет ничего утаивать, потому что он истинный мудрец. Он не будет как-то там, не знаю, много воды, да, а сути мало. Нет, он будет задавать. Но если же были бы другие вопросы относительно как там заработать денег, там, как нарезмовать свои отношения в семье и так далее, то на эти вопросы вполне он бы и дал ответы. Но эти ответы были бы ограничены. Поэтому, пожалуйста, ко всем вам мы, так сказать, обращаемся с такой, как бы, с таким призывом. Вот, станьте теми, кто вопрошают. Правильно вопрошайте об абсолютной истине. Задавайте правильные вопросы. И второй момент. Ни в коем случае не стесняйтесь задавать вопросы. Если у вас возникает какой-то вопрос, вот, можно так вот только думать, ну, мой вопрос наверняка какой-то незначительный, как я сейчас скажу, там, и так далее. Нет, нет, нет. Вопрос – это уже начало того, что вы получаете ответ. То есть это семя, как я уже говорил. Невозможно растение или дерево без семени. Поэтому если возник вопрос, это значит, что вы уже сделали первый шаг. Его нужно обязательно задать. То есть, когда вы его задаете, сам этот процесс поиска, может быть, этот вопрос нужно задать не одной личности. Может быть, получая даже какой-то ответ в виде слов, вы должны еще получить какой-то пример в жизни, да, какую-то ситуацию. Но вы обязательно получите ответ, если у вас действительно был вопрос. Потому что невозможно, никого Бог не оставит без ответов в этой жизни. То есть, если есть вопрос, обязательно будет ответ. Просто, может быть, не сразу, если этот вопрос, он, как сказать, такой комплексный, масштабный, да, который затрагивает нашу глубочайшую природу. Вот. И также хотел подытожить, что задавать эти вопросы важно в правильном настроении. Я почитал вам из Бхагаватам, да, как это происходит, в каком настроении задают мудрецы вопрос. Также мы говорили о том, что это настроение, это значит, что я прежде всего себя ставлю ниже, как это делает Арджуна в Бхагавад-гите. Он говорит, что я запутался, я не знаю. Я вот не знаю. Хотя я много всего, это Арджуна, это царь, это человек, который вот никак вот описать жителей века Кали. Он родился в царской семье. О, это был красавчик такой. Если бы кто-то, вот женщины, которые слушают, они увидели бы Арджуну, сразу бы все в него влюбились. Это был человек очень, как сказать, очень красивый мужчина. Знание было у него, воин был, боевыми искусствами владел. То есть все параметры, по всем параметрам был прекрасен. Но при этом он говорит, я вот не разбираюсь. У меня сейчас вот затмение разума. Я не знаю. Вот это хорошее настроение. Очень правильно. Берем на вооружение. И другой важный момент, который мы также раскрыли, что правильный вопрос, вопрос не произносится в отрыве от желания служить. То есть, когда я, например, удовлетворил личность и потом задаю ему вопрос, то я получаю, как сказать, определенный бонус, да, в виде реализации. То есть довольная личность, она передает мне реализацию, потому что она довольна мной. И ответ на этот вопрос, он как бы содержит в себе реализацию. Вот, чем в отрыве, когда я просто вопрошаю как-то так. Да? Поэтому это настроение служения, оно должно сохраняться. То есть я хочу служить. Если же я получаю какую-то реализацию и как будто бы получил без служения, я должен тогда послужить кому-то дальше. Вот есть такой фильм, он раньше был «Заплати другому», да? То есть, если ты что-то получил, вот, и у тебя есть, передай другому. И таким образом ты отплатишь за то, что сам получил. Да? Вот. И следующее, последнее важное настроение, которое мы также озвучили. Так, это то, что эти вопросы должны касаться Шрейеса, то есть вечного блага. Они должны... Это анга или вот этот метод духовного возвыситься, он именно об этом. Садхарма притча, о своих вечных обязанностях. Почему? Потому что можно много разных вопросов задавать. И иногда даже вот есть пример такой в Махабхарате, когда Пандавы, да, один из них Арджуна, вот пять братьев, они находились в очень сложной ситуации, они... Арджуна он взял, выиграл, так сказать, в соревнованиях раньше царицу, ну, принц, он не просто, так сказать, кольцо покупал и цветы, и шел, делал предложение, да, чтобы взять в жены девушку. А он должен был выиграть ее в состязаниях, как называлось, Свайамвара. И вот он выиграл Арджуна в состязаниях, прекрасную принцессу, которую звали Драупади. Но так уж получилось, что эта принцесса должна была стать не только его женой, а должна была стать женой в результате определенной, там, такой вообще комической, может быть, даже необычной ситуации. Она должна была стать женой всех пятерых братьев. То есть одна жена на пятерых братьев. Сложная такая ситуация. Они не знали, как с этим быть. Хотели уже отречение принимать. И вот такая вот мирская такая вещь. Жена, муж, там, пять братьев, как быть? И в этот момент мудрец Вьяса был неподалеку, они начали задавать ему вопрос относительно, ну как нам быть? Должны четверо принять саньясу, стать отвлеченными, вот, а Арджуна жениться, потому что мы не можем как-то. В ведические времена вообще такого не было, что у женщины какой-то два мужа, там, или три мужа, там, или парень был, а потом муж появился. Она была вот всегда только за одним мужчиной. Вот. И если же она, например, вышла замуж, а на следующий день муж умер, то у нее больше уже не было мужей. Вот так вот. Поэтому в ведические времена, когда проклинали, говорили, чтоб ты вышла за старого, за старика. Там, да? Потому что он скоро умрет, и всю жизнь ты без мужа. Вот такое проклятие тяжелое. Да? И вот такая у них ситуация. Они как бы вот не знают, как быть. И они задают вопросы вот в Вьясадеве о том, вот как же быть, как нам разделить-то жену. И он им помогает. Вот они берут на себя определенные обеты, она действительно становится женой пятерых, вот, благодаря определенным условиям, которые они все ограничения определенные берут в свою жизнь. Вот такой тоже есть пример. То есть я абсолютно не исключаю, что садхарма притча означает, что задавать вопросы только о Боге. Да? Может быть, это и означает в каких-то особых ситуациях задавать вопросы о, вот какой-то, ну, о каких-то своих обязанностях относительно вот, ну, обусловленного существования и вот, текущих вопросов. Но это не означает, что это больше исключение, чем правило. То есть, исключение это значит, что есть какая-то сложная ситуация, действительно, я у духовного учителя или у наставника могу прояснить вопрос относительно вот какой-то своей сложившейся ситуации жизненной. Да? Вот именно. Но основной, как бы, мой посыл и основное, как бы, послание этого метода, это то, что я задаю вопросы о своих вечных обязанностях. Кто я? Каковы мои вечные обязанности? Каково мое служение? Каким образом я могу восстановить свое вечное сознание? Да? Каким образом я могу выбраться из этого состояния, вот, которое описывается в Бхагаватам, да, вот, живого существа неудачливого, с короткой жизнью, в постоянной тревоге и так далее. Каким образом я могу преодолеть все эти низменные склонности. Вот это вот садхарма притча. И так как у нас еще есть 20 минут, я перейду к следующим несколько. У нас там как есть какие-то вопросы об абсолютной истине?
Вопросы есть, потому что, как вы сами сказали в начале, слушатели у нас уже подготовлены к этому методу, поэтому, если хотите, можем перейти сначала к вопросам по этому методу, а потом уже к следующему.
Ну давайте, вы что, заболели, что ли, Анна, да?
Ну, если честно, мы вернулись недавно из святого места, а здесь оказалось в России все еще зима, поэтому немножко непривычно, но в целом все хорошо.
Ну давайте, хорошо, тогда давайте пока поговорим о... Ну, вопросы.
Хорошо, вот первый вопрос такой, мне кажется, актуальный сейчас озвучу. А если проблемы в семье и прочие трудности непосредственно влияют на духовную жизнь, как с этим быть и к кому идти?
Угу. Вот это как раз-таки то, что я и говорил, как примеры пандавов. То есть, если есть какая-то такая сложная, неразрешимая ситуация, которая требует, да, требует какого-то разума, более зрелого разума, который более широко видит, да, то мы имеем право задать эти вопросы духовному учителю или личности зрелой, да, который уже прошел по этому пути. Но опять же, я говорю, что это больше исключение, да, из правил, чем... Почему? Потому что, ну, можно видеть в жизни, что зачастую, когда люди получают свои ответы относительно каких-то мирских сложных ситуаций, вот как-то и уже перестают звучать вопросы о самом главном, о том, вот, кто я и как мне себя найти, да, как мне восстановить свое духовное сознание. Поэтому, если это действительно какая-то сложная ситуация, и вы сами приложили максимум усилий на поиск ответа, да, и при этом не нашли этот ответ, то вы можете обратиться к духовному учителю или к той личности, которая ведет вас по духовной жизни с этим вопросом. И наверняка вы получите определенный вектор решения. Но зачастую он всегда также находится в духовной сфере, не в материальной. Вот. Но это, опять же, все-таки исключение, чем правило. Потому что я знаю даже, знаете, пример такой. Один человек, он обиделся на своего духовного учителя, потому что тот ему денег не занял. Представляете? То есть настолько как бы вот эти отношения, они, как сказать, деградировали, да? Ну, если так сказать, что у ученика было... ожидание, да, что гуру должен ему денег занять, да, вот как-то там выделить какую-то на его стройку, потому что ему нужно было строить. Нет, гуру не за этим в нашей жизни приходит. Гуру приходит для того, чтобы учить нас абсолютной истине. Вот для этого он нам. Не для того, чтобы как-то выпрямлять какие-то материальные аспекты нашей жизни. Он выпрямляет материальные аспекты также, но, как сказать, поджаривая семя, да, из которого растет весь этот, все это материальное растение, да, нашей обусловленности. Поэтому, если вы действительно приложили максимум усилий, ответ не найден, спросите того, кто вас ведет по духовному пути. Если же вы сами не приложили еще усилий, то, может быть, вам самим поискать ответ, и ответ будет найден. Вот такой. На этом, я думаю, хватит относительно про вопросы.
Спасибо вам за ответ. И вот еще один вопрос у нас есть, такой необычный. В духовной организации периодически встречаю осуждающие комментарии от людей в свой адрес по поводу внешнего вида и поведения, и внутреннего отклика эти замечания не находят. И как, кто тогда должен стать для меня ориентиром? Все-таки начать прислушиваться к их словам или все-таки обратиться к гуру и слушать только его, так как именно он взял за меня ответственность?
Угу. Вопрос, ну, нужны еще вводные данные. Почему? Потому что сложно тут, как сказать, ситуация такая чисто индивидуальная. Вот, как принцип вы правильно озвучили. То есть, если у вас есть отношения и вы чувствуете, что есть личность, которая за вас взяла ответственность, и эта личность, которая взяла за вас ответственность, вас корректирует в этом направлении, то, ну да, вы правильно мыслите. Ну, а с другой стороны, если вы получаете от какого-то духовного социума, да, обратную связь, но она вам не заходит, да, то есть вы как-то чувствуете, что люди как-то им бы самим еще, да, или они как-то хотят за вами, над вами задоминировать, или просто вот как-то сливают свою негативную энергию у вас, как-то редактируя, да, просто потому что вы как бы младше, да, позже присоединились, там, да, а они уже как будто бы с опытом. Вы не чувствуете, что это отклик в сердце. Ну, вам, если вы человек искренний, вы можете просто сами, я думаю, эта ситуация не такая сложная, просто сами вот в молитве найти ответ на этот вопрос. Просто почувствовать, вы как бы... Сейчас действительно вот эти корректировки, которые вам приходят, это то, что улучшит вашу духовную жизнь. Вот в молитве искренне просто, не привязываясь к каким-то ответам, не привязываясь к концепциям, к какой-то правоте, вот что вот, я знаю, как правильно, и вот так вот, а они не правы. Просто вот искренне, если вы обратитесь и это позволите этому ответу прорасти в вашей жизни в течение времени, я думаю, вы как бы для себя поймете. Тут не так сложно. Может быть, действительно, духовный социум вам что-то дает, и даже часто же духовный учитель проявляется через духовный социум. Да? Это первый момент. А второй момент, если опять же вы не чувствуете, ну, как сказать, в этих, когда вам духовный социум дает обратную связь, не чувствуете в ней истину, то, может быть, вам просто позадавать вопросы еще. То есть, почему вы считаете, что, не знаю, мои длинные волосы, там, скрученные там, вот, в гульку, да, на голове, это плохо и это неприемлемо? Почему? Вот, если сейчас мне это не мешает вот, повторять мантру, изучать писание и так далее. Там, почему? И если люди будут вам раскрывать и раскроют так, что вы почувствуете, так вот, оказывается, более широко вам откроют, да, эту истину, то тогда, может быть, действительно стоит к ним прислушаться. Ну, вот два вектора я бы обозначил, а так как мало вводных данных и ситуация до конца понятна, то, честно сказать, не могу сказать, что я вам могу вот прям дать какую-то полноценную лекарство. Но первый вектор – это то, что вы можете просто в молитве получить этот вопрос, попробуйте просто искренне обратиться. А второе – это то, что те, кто дают вам обратную связь, и которые вам не заходят, просто смиренно позадавайте им вопросы, почему их такое мнение, и почему они вам эту обратную связь дают, желая как бы узнать истину. Может быть, тут глубина откроется. А может быть, вы наоборот поймете, что они доминируют надо мной. И тогда просто вы попросите их больше это не делать. И вот смиренно. И они, наверное, перестанут вас беспокоить.
Спасибо за ответ. Вот это подтверждает, что все наши вопросы, которые мы задаем, они находят ответ, будь то в молитве, будь то задавая другим людям. Поэтому спасибо, что об этом нам говорите и настраиваете. Вот следующий вопрос, которым, если честно, я и себя тоже нахожу, звучит вот так. Если честно обратиться к себе, то наиболее актуальны как раз вот такие насущные вопросы, косвенно связанные с духовностью, а глобальные большие вопросы о смысле жизни как-то отходят на второй план. И как тогда задавать их гуру? Это же будет неискренне.
Спасибо вам. Я ждал этого вопроса. Это значит, что аудитория слышит. Спасибо большое. Да, это есть. Имеет место быть. Да, зачастую нас привлекают вот эти все вещи. Ну, то есть, кажется, что вот так вот можно будет решить свои проблемы по-настоящему. Поэтому таким людям я настоятельно прошу вас выделить время в своей жизни и начать обучаться, системно обучаться духовной науке. Просто поверить в то, что это действительно вам принесет благо, и что действительно вот так вы решаете даже вот эти свои насущные проблемы, да, в которых есть вопросы. Выделите хотя бы какое-то приемлемое количество времени, не то, что всю жизнь, там, да, вы сейчас вот там, не знаю, уедете в вашем, например, если это мужчина, да, задает вопрос, уедете в монастырь, там будете жить как монах-брахмачари. Нет. Просто вы сейчас найдете достойного учителя, который системно раскрывает, системно обучает священным писаниям, и начнете их изучать. Просто в системном образовании возможно то, что разум перепрошьется, и мы увидим, оказывается, что действительно причина всех проблем, она кроется именно в том, что недостаточно глубоко я понимаю свои отношения с Богом. И когда я начну работать над причиной и правильно практиковать духовную жизнь, у меня появится тот важный опыт, что оказывается, я все свои проблемы могу решить с помощью процесса бхакти. Я вам сейчас честно это говорю. Я сам жил в монастыре. особо, честно скажу, не хотел я вот жениться. Это было с 10 по 17 год. Но так произошло, что мой наставник, он сказал, что пришло время. Мне уже было тогда по 30 лет. Я сделал этот шаг, и я попал в эту сферу семейной жизни, вот, где у тебя есть еще родственники, бабушки, тещи, свекрови, много всего, да. И здесь столько проблем, а ты всю жизнь, вот вся твоя, весь твой духовный поиск, это ты в бхакти углублялся. Вот. А тут много вопросов. Я вот не знаю, психику женщин, психику мужчин. А тут семинар мне предлагают и так далее. Я в какой-то момент даже как-то подумал, может быть, мне действительно надо как-то это изучить, астрологию, какая у нее планета, где, какая у меня, где планета, чтобы как-то понимать. И честно признаюсь, даже я в какой-то момент в своей жизни какие-то усилия начал там прилагать, но почувствовал, что нет, что-то не то. Что-то не то. И я начал делать то, что я делал. Просто я стал серьезен в своей духовной практике. И также стараюсь свою супругу удерживать на серьезном плане. И честно сказать, именно вот по милости духовной практики вот, я получаю, как сказать, здоровую семейную жизнь. Я не нуждаюсь ни в каких вот, понимании природы женщины. Вот не нуждаюсь в этом знании. Не нуждаюсь в природе, понимании, какая у меня где планета. Вот я в этом не нуждаюсь. Вот. Если же возникает ситуация, а она по-любому возникает. Нету семей, где нет конфликтов и так далее. Да? Но получается решать все это на духовном плане. То есть просто вот мы вместе движемся по одному пути. У нас одна цель. Мы эту цель должны прояснить. Если у нас она одна, мы туда идем вместе. И мы вместе прилагаем усилия. О, ситуация возникла. Тогда мы учимся у этой ситуации на духовном уровне. И я вот получаю все ответы и все плоды вот по милости никакого другого процесса, кроме как процесса духовной практики или бхакти. Поэтому вот это мой такой опыт. Я, если же человек, который задает этот вопрос, я понимаю его, да. Но я вот вам предлагаю на этот же путь встать. То есть встать и просто начать системно обучаться, тогда вы увидите, как духовная жизнь и духовное знание, оно действительно решает даже такие вопросы. У вас появится этот опыт. И вы на платформе этого опыта сможете углублять. А другой путь, вот он часто, вот у меня просто со мной много, я жила вот ребят, которые выбирали другой путь. Мы начинаем углубляться вот в эту ведическую культуру, которая предлагает очень много различных решений, они действительно даже какие-то помогают. Например, когда мужчина начинает понимать женщину и так далее. Но есть опасность во все это просто углубиться и во всем этом просто запутаться. И по факту просто упустить суть. Раз, упустить суть, а два, без духовной силы все равно не получится. Даже если я понимаю, кто такая женщина, я понимаю, как нужно, что нужно терпеть, что нужно прощать и так далее, но духовная сила там приходит не от этого понимания. Духовная сила приходит из реальной йоги с Богом, из духовной практики. Поэтому все равно нужно будет вернуться к этому, да, всему. Но уже вернуться размазав духовный процесс с какими-то другими процессами и так далее. Поэтому я вот вам благодарен за этот ответ и не настаиваю на абсолютности, я транслирую свой опыт. Я хочу вам предложить системное образование духовное, вот, включиться в этот процесс. Мне кажется, у вас пробел вот в этом направлении. Если же вы действительно получите системное духовное образование, благодаря этому знанию у вас получится углубить свою духовную жизнь, и глубокая духовная жизнь наградит вас результатами, что вы увидите, как глубокая духовная жизнь, она выпрямляет все даже ваши материальные, сугубо прагматические ситуации жизненные, которые происходят в моменте, которые касаются именно нашего такого обусловленного существования. Такой ответ я дам. Надеюсь, что он пригодится.
Спасибо, что поделились своим опытом, в том числе ради взаимного вдохновения. Мы собираемся здесь, и это очень ценно. У нас осталось 6 минут, я предлагаю продолжить с вопросами, или вы хотели раскрыть новую тему, начать?
Если есть вопросы, давайте, потому что у нас же сегодня такой метод задавать вопросы об абсолютной истине.
Отлично, тогда поддержим это начинание. И вот следующий вопрос. Здравствуйте, я где-то слышал, что мы тоже должны проверять учителя посредством вопросов. То есть как это делать, но делать без вызова?
Да, вы это слышали. Может быть, вы были на нашем предыдущем эфире. Мы когда говорили, первые три метода духовного возвыситься, они касались учителя. Потому что невозможно возвыситься без учителя. То есть должна быть личность. которая нас ведет. И первый метод именно, он звучит как Вишнамбена, Гуру Падаша это Сма, то есть принять покровительство Гуру. И там был текст, из Бхагаватам приводит Рупа Госвами. Поэтому человек, действительно желающий истинного счастья, должен отыскать духовного учителя, который знает толк в писаниях, посвященный духовной жизни, который достиг совершенства слушания и воспевания и славы Бога, а также полного умиротворения. И в этом тексте описывается квалификация гуру, и мы говорили о том, что важно его проверять. То есть это не должно происходить вот так вот, как, не знаю, кроссовки пошел, купил, так как и гуру выбрал. Да? Нет, это вот я слушаю этого учителя. Если есть возможность, я нахожусь с ним рядом, то есть я наблюдаю, я стараюсь максимально как быть с ним ближе. Вот, задаю ему вопросы. Вот эти вопросы я потом перевариваю. Да. Эти вопросы, ответы на эти вопросы, они за собой вытягивают другие вопросы. И это все происходит в течение времени. Я не тороплюсь. Даже если духовный социум давит, и уже хочется быть тоже, там, не знаю, каким-то инициированным, там, или тоже вот, с каким-то индийским именем, да, не нужно торопиться. Вот это абсолютно не надо. Выиграет тот, кто просто правильно, вот, не спеша, но в правильном направлении будет прилагать усилия. Тот останется в выигрыше. Не нужно никакой дань моды там и так. Найдите своего учителя. У каждого он есть свой. Может быть, ваш учитель это у которого не 10 тысяч учеников, а не знаю. Его никто не знает, и вот он совсем недавно там, да, и вот это ваш учитель. А может быть, ваш учитель это общий человек, который живет рядом с вами в городе, и он там на 5 лет раньше вас пришел, но на данный момент, на вашем этапе, он может вам помочь. Да. Это называется шикшагуру наставление. Поэтому обязательно очень важно проверять духовного учителя. Очень важно не стесняться, но опять же в правильном сознании, без вызова, без вот, каких-то этих энергий материальных, а вот в правильном сознании смиренно. Да. И тот, кто хочет быть, тот, кто искренен, обязательно найдет искреннюю личность. А те, кто хочет дешево, вот как-то быстро, опять же, то это все может быть. Мы говорили о путане, есть такой пример из Бхагаватам, как лжегуру приходит даже в священное место во Вриндаван, да, и обманывает даже такую личность, как мама Ишода, мать Кришны. Вот. Ну, сейчас мы не будем в это углубляться, но лжегуру это много всего. Это большая такая тема. Станьте искренними. Вот. Внутренне в интроспекции спросите себя, чего я хочу. Действительно я хочу то, что дает истинный гуру. Если у вас хотя бы что-то находится, что вы хотите именно этого, то тогда ищите и обязательно найдете. Вот. И так у вас получится, я уверен, если вы искренне.
Спасибо за ответы. Вот еще пару вопросов у нас есть на сегодня. Вот следующий вопрос. Так получается, что духовный учитель на мои вопросы дает практически один и тот же, достаточно возвышенный ответ и ничего конкретного по моей ситуации. Стоит ли в таком случае быть более настойчивым, чтобы получить именно конкретный ответ?
Смотрите, что вы имеете под конкретным ответом? Может быть, духовный учитель дает вам конкретный ответ, просто вы не видите ответ в этом ответе, то есть не видите глубину. И тогда стоит уточнить. Но опять же, в правильном настроении. Да, конечно, надо уточнить смиренно. Вот, правильно спросить, переспросить. Потому что, может быть, уже ответ дан. Я сам как бы был в такой ситуации, когда люди спрашивают, ты даешь ему ответ, вот, а человек не слышит. Ты говоришь, ну, что вы услышали, я же вам ответ дал. Он пересказывает, и он пересказывает вроде бы то, что ты сказал, но он не понимает, что ты сказал. Может быть, вот ваша ситуация такая. А может быть, у духовного учителя недостаточно вводных данных, то есть, и, например, ваш вопрос, он сугубо такой индивидуальный, и вы его задали, не знаю, там просто подняв руку там, в каком-то, не знаю, актовом зале, да, где сидят еще помимо вас там 300 человек, да, и он вам дал просто общий принцип. Как ответ, почему? Потому что ну, личные вопросы это прежде всего надо задавать лично. Вот. И если это действительно вопрос такой для вас очень важный, то да, проясните его. Вот. Если же вы нет возможности, например, лично прояснить у духовного учителя, но, может быть, в вашей жизни есть те, кого вы видите дальше немного вас прошло, пообщайтесь с ними на эту тему, если вы чувствуете, что вы им можете доверять. А? Ну, то есть разные могут быть ситуации. А может быть, ответ уже действительно дан, и вы сами просто не до конца приложили усилия для того, чтобы углубиться в этот ответ. Поэтому выделите время на интроспекцию, подумайте об этом ответе, попишите какой-то дневник, да, помолитесь, вот, думая об этом ответе. Может быть, вам раскроется какая-то более глубина, и откроется настроение, которое будет ответом на ваш вопрос. Ну, то есть по-разному может быть.
Благодарю. И вот последний вопрос на сегодня тоже в чем-то похожий. А если слова наставника не принимаются сердцем, все равно же есть человеческий фактор?
Если слова наставника, человеческий фактор, интересно, что вы имеете в виду. То есть вам не заходит то, что вам говорит личность, которую вы выбрали как наставника. Но здесь та же самая тема. То есть вы выбрали его, первый к вам хочет вопрос задать, или же вам его назначили. Такое тоже бывает. Вот. Если вы его сами не выбрали, а если вы его выбрали, значит, у вас был когда-то отклик. Если этот отклик куда-то ушел, то прежде всего вам важно начать с себя. Действительно, я уполномочиваю эту личность, или я уже его располномочил как-то, не знаю, вот засомневался. Если я располномочил, засомневался, я должен как с этим прийти к нему и сказать: у меня, смотрите, у меня такая сложность. Вы уважаемый человек, и я вас уважаю. Вот у меня такая сложность, я вот сейчас вас засомневался. И даже вы мне хотите помочь, и мне подсказываете, а я вот не слышу. Мне кажется, сомнения какие-то. У меня вот прям такой сейчас тупик, я не знаю, что с этим делать. И если вас не будет в моей жизни, то я вообще тогда просто какой-то, ну, сирота. Вот. А при этом я сейчас вот уже нахожусь в этом состоянии. Помогите мне. Вот. И если это действительно наставник, которого вы уполномочите, вы искренне, да, то между вами произойдет какая-то духовная вот вся энергия. Да, и, вот. Поэтому не стесняйтесь ни в коем случае. Спросите дальше. Вот, идите дальше. А если же... действительно есть какая-то объективная причина, и вы видите, что наставник, вам его назначили, то зачем тогда это? Тут тоже можно попросить прощения и сказать, что я как-то вот... раньше просто на каком-то сентименте я вот поддался какому-то такому влиянию и принял вас наставником, но не чувствую связи. Вот. Не чувствую, что... Вот. При этом вас сильно уважаю, как тоже духовного искателя, желаю вам достичь цели, благодарен вам за то, что вы уделяли мне время, но я буду искать своего человека. Так тоже нормально, и никто не обидится, вот, если это действительно духовные люди. Вот. Еще какой момент, какая грань. Ну, то есть, вот максимально честно, искренне и смиренно. Вот это настроение хочу подчеркнуть. То есть, это вот настроение искателя истины. То есть, вы ищете. То есть, человек, который потерял, он ищет. Но в чем духовный искатель отличается от материального? Он ищет не вот так вот, типа, где там, кто там спрятал. То есть он смиренно все это делает. Но у него вот есть вопрос, ему нужна эта истина. И даже если иногда он какую-то такую, как сказать, наглость, да, как бы проявляет, там, да, вот, или чрезмерную настойчивость, если он искренен, то он духовный учитель или духовный наставник, он будет видеть эту искренность, и он эту наглость какую-то или чрезмерную настойчивость будет прощать, будет закрывать мне глаза, потому что это нормально. Вот. Может быть, человек еще как пингвин, да, как бы так вот не совсем передвигается, да, на двух лапах, так вот иногда там падает как-то вот нерасторопно, но зато он искренне, он старается. Поэтому, как подытожить, да, садхарма притча, да, задавать вечных обязанностей вопросы, это значит, что нужно искать, нужно задавать, не стесняться. Но дело это в правильном настроении. Еще раз вас всех обращу к Бхагаватам. Ой, Бхагавад-гите почитайте 4.34, 4 глава, 34 текст и комментарий к этому стиху. Почитайте Бхагавад-гита 2 глава, 7 текст и комментарий к этому стиху. Вот, это относительно вопросов. Да, вот. И почитайте первую песню Шримад-Бхагаватам, 1 глава с 10 текста. Ну, тут не знаю, насколько вас хватит, почитайте. Вот, можете всю эту главу, вы можете там впитать именно вот это вот правильное настроение вопросов. И ни в коем случае не стесняйтесь задавать вопросы. Для этого все это создано. Веда радио, все эти книги написаны, для этого мы здесь сидим, говорим, чтобы мы задавали правильные вопросы и получали правильные ответы. Только для этого. Поэтому это очень важно.
Спасибо вам большое, Александр, за то, что рассказываете это для нас, потому что это помогает понять, что Духовная наука – это прежде всего отношения, это искренность, это живое общение по поводу истины, и это очень важно понимать, чтобы это не превращалось в рутину, в какую-то маленькую часть нашей жизни, а стало самой нашей жизнью. Поэтому спасибо вам за вдохновение и за знания, за то, что мы постепенно движемся по духовному пути, теперь понимая основные принципы этого продвижения.
И вам спасибо. Всем удачи. Увидимся на следующем эфире.
Благодарим вас. До свидания. Дорогие слушатели Веда Радио, мы хотим напомнить, что вы можете поддержать наш проект, просто рассказав о нем своим друзьям и знакомым, а также вы можете поддержать нас финансово. Как это сделать, вы можете узнать на сайте vedaradio.fm в разделе «Поддержать проект». Ну а я желаю вам прекрасных выходных, наполненных мудростью, радостью и счастьем. До свидания.